Шалом. Мы с вами в недельной главе Вейшлах. И в прошлой главе мы с вами закончили тем, что Яков уходит от Лавана со всей своей семьей, со всем, что у него заработал, все чудеса, которые это сопровождали. И сейчас у него новое испытание. Предстоит встреча с Исавом. И Яков, естественно, учитывая их отношения, очень боится этой встречи. И начинается глава с того, как он готовится к ней. Как надо, в принципе, готовиться, когда нам предстоят всякие неприятные встречи. И это то, что, так сказать, это в каком-то смысле Аллаха ле-Маасе, как мы должны себя вести. И что нам говорит Тора, как Яков готовится к этой встрече. Он посылает посланников на разведку. Разведать, что там происходит и как, насколько Исав, так сказать, на что настроен, к чему быть готовым. И получает ответ, что Исав действительно ничего не забыл. И идет с перемостами людьми, которые пахнет войной, пахнет конфликтом. Что делает Яков, написано? Готовится. Как он готовится? Он готовится тремя разными вещами, он, так сказать. В трех разных областях он готовится. Что это значит? Значит, одно, он посылает подарки. То есть первое, что евреи, и это нам, так сказать, «Асе авот симан лебаним», то есть это нам с вами на все поколения, когда у нас возникают какие-то конфликты, когда у нас возникают предстоят какие-то разборки, то первое, что евреи должны делать, это не нападать, это не идти демонстрировать свою силу, это стараться всеми средствами избежать конфликта. Нет, всякими средствами избежать конфликта. И это то, что делает Яков, он посылает фантастические, совершенно по величине, по размеру подарки Исаву. Задобрить. И в этом нету ничего, так сказать, зазорного, в этом нету ничего запретного. Избежать конфликта, избежать жертв, избежать потерь – это самое правильное, что еврей должен делать и знать, что это вот то, что он обязан делать. И я не знаю, знакома ли вы с еврейской историей, так сказать, Израиля. У Израиля практически все войны, кроме одной, всегда были войны, когда мы защищались. То есть мы никогда не проявляли инициативу.
А одна это которая?
Война Ливана.
Вы имеете в виду за последних дней?
Нет. В Танахе у нас были Милхавот Мицва. То есть то, что говорил Всевышний, идите завоевывайте, тут не было вариантов. И это называется Милхамед Мицва. Но во всех войнах, когда нету вот непосредственно указания от Всевышнего «идите и воюйте», то везде, где мы встречаемся с войной, это надо ее избегать.
Милхамед Мицва тоже, он сказал три вещи. Либо вы уходите, либо вы становитесь дровосеками и вот
не
исчезли.
Всегда было. Были войны, в которых шли и завоевывали даже без этих предупреждений, да. Угу. Без этих предупреждений были тоже войны. Но тут война, как называлась, Эцба-Галиль, это война, 82-й год, когда мы вошли в Ливан. Значит, цель была отогнать террористически всю эту армию подальше от наших границ, и армия вошла в Ливан. То есть мы не защищались, это была инициатива. В этой войне погибло намного больше людей, чем во все войны, когда происходили на нашей территории, и как бы мирное население было опасно, что пострадает. Был жуткий страх. То есть все. Война была на нашей территории, но при этом жертв всегда было намного меньше, чем войну, которую мы вели на территории, так сказать, врага, но инициатива была наша. И это было против всех еврейских, так сказать, правил, как евреи должны защищаться, как евреи должны о себе заботиться. Значит, это первое, так сказать, подарки, и что тоже интересно, так сказать, и показательно, что говорит Яков этим посланцам, которых он посылает, так сказать, мудрый совет. Вы не давайте все подарки скопом, то есть все одним махом, вот. А давайте, как написано, Барвахим, то, что было такое промежуток между подарками. Сначала там дали верблюдов, хорошо, он оценил, дали верблюдов, потом даете коров с телятами, потом даете еще коз и так далее. И все, чтобы было, так сказать, постепенно, поступательно.
А? До моего прихода.
До моего прихода, да-да-да. Вот, то есть идея в том, чтобы это произвело впечатление. Потому что если принесешь мешок подарков и вручишь вот тебе подарок, то подарок как-то, ну хорошо, а, есть один подарок. Не важно, большой, но один подарок. Тут он говорит, пожалуйста, вот постепенно, чтобы произвести на него впечатление, чтобы оценил, я иду, так сказать, солидно, солидно с подарками. Второе, то, что тоже чисто еврейское средство борьбы с врагами, это то, что сказано, что молитва. Никогда, не вторая. Написано вторая. Первая минха, первые подарки. Второе написано молитва. И это молитва, которую, так сказать, всегда еврей должен помнить. И в той же войне, вот этой вот ливанской, была совершенно поразительная вещь. Я не помню других таких войн, она попала на Ав, то есть во всех ешивах как бы каникулы. Но было очень много, как называется, милуим,
сбор,
лагерный сбор, вот люди из запаса были взяты. И среди них было очень много болельщиков, которые пошли, то есть и летчиков, и разных. Они, уходя, сказали, мы-то идем воевать, но вы-то остаетесь, так вы, пожалуйста, молитесь тут за нас, чтобы все было в порядке. И ешивы учились круглосуточно. То есть это был Ав, когда всем положено оторваться, развлекаться, гулять по полной.
Название месяца так располагает, к отрыванию.
Ну вот для названия, после 9 Ава, все на каникулах. В ешивах было круглосуточно, то есть там были смены. Просто люди не были запланировано, что смены сменяются. Ты закончил, я начинаю. Круглосуточные занятия были в ешивах. И про чудеса, которые рассказывают, несмотря на большое количество погибших, чудеса, которые там происходили, они говорили, летчики свидетельствовали. У нас есть Мехутоним, который он летчик запаса. Большой равен сейчас. Он в этой войне участвовал. Он был в запасе и призван. И он сказал, что они не знали, куда они стреляли. Вот когда летали там самолеты, это было такое, что он говорит, мы посылали бомбу, мы не знали, на свой самолет или на чужой. Разобраться было невозможно. В воздухе настолько там происходило. Не было ни одного самолета задетого. Это было что-то фантастическое. Они говорят, что все самолеты возвращались. Они говорят, что мы чувствовали, что за нас молятся. Мы чувствовали, что естественным образом ничего этого произойти не могло. То есть совершенно. И это была фантастика. Но все равно было очень-очень много погибших. И третье, то, что сказано, это готовиться к войне. Ну, то есть невозможно сказать, я сижу, ничего не делаю, Всевышний, ты давай. Если есть опасность, то нужно готовиться к войне. И сказано, что Яков готовится к войне. Как Яков готовится к войне? Он планирует, как, если не дай Бог, что-то будет потеряно, то потерять не все. И это то, что сказано, что он делит свою семью на два лагеря, которые, так сказать, если что-то, кто-то страдает, чтобы что-то оставалось. И я вот сейчас пришла у Ицхака, это, так сказать, это не только для войны, очень мудрый такой совет, то, что он пишет, что это, в принципе, нам совет, как строить дела в жизни, скажем так. Если у меня есть, то есть рассчитывать, что я не все, не делаю одну ставку, так сказать, в какой-то одной области делаю ставку там заработать, получить прибыль или еще что-то. Скажем, у человека есть какие-то денежные сбережения, никогда их не класть в одну какую-то программу или в один какой-то там мешок сбережений, потому что всегда может оказаться, что где-то потеряешь, но тогда у тебя должно что-то оставаться в жизни. И это, так сказать, не только в плане подготовки к войне, но и просто как жизненный совет нам на будущее, что всегда надо понимать, что иметь все в одном...
Раскидывать свои яйца в разные корзины.
Примерно, да.
Ну так и сказать, всегда... не кладите яйца в одну корзину.
Правильно, да. Вот, то есть это действительно такой жизненный совет, который нам с вами должен пригодиться. Дальше мы сталкиваемся с очень интересной вещью. И это мы иногда тоже написана такая интересная фраза, которая говорит Яков: «Катонти миколя хасадим». «Катонти миколя хасадим» – это означает... Я боюсь, говорит Яков, что все те блага, то есть ему как бы все обещано. Всевышний ему обещал землю, обещал, что у него будет потомство, и потомство он наследует, все. Можно быть уверенным, что, так сказать, защита есть, обещание есть. Сомнения, что Всевышний выполнит обещание, нету. И что все равно, говорит Яков, очень боюсь, а вдруг... Так сказать, этот мой бонус, который Всевышний мне обещал, уже потрачен на все чудеса, которые у меня были у Лавана, на все, так сказать, на спасение от Исава и так далее. Может быть, вот все, что сейчас постоянно меня сопровождало ощущение присутствия Всевышнего, а вдруг уже истратил, так сказать, свои... Все заслуги, да. Вдруг уже не полагается. Это то, что пишет Раши, и поэтому он все равно боится, потому что а вдруг Всевышний сейчас за что-то найдет нужно меня наказать, и тогда вот Исав это вот то орудие, которое будет применено. Вторая вещь, которую тоже, почему был такой страх и почему он, да, боится, что Исав представляет для него такую опасность, он говорит: хорошо, мне обещано, мне Якову обещано, но про детей и жен я не знаю. Это сказать, это то, что я могу еще восстановить, возобновить. Мало ли, какая программа у Всевышнего. Мое дело попытаться спасти то, что сейчас у меня есть. То есть ожидать, так сказать, что у меня уже теплое место, у меня уже все в жизни обеспечено, что все, так сказать, у меня благополучно, и я могу почивать на лаврах, это никто из нас не может себе такое позволить. У нас есть пример Якова, который знал, что даже он не мог себе такое позволить. Сказать: обещание есть, чего волноваться, все будет в порядке, Всевышний обещал, Всевышний выполнит. И это то же самое нас касается в разных ситуациях. Мы, казалось бы, уже достигли чего-то там. Никогда нельзя на это полагаться, никогда нельзя думать, что наши заслуги уже на нас работают, и все в порядке. Надо постоянно думать о том, что всегда этот счет нам неизвестен, и никогда невозможно сказать: все, что положено, сделал, до свидания, я обеспечен своими заслугами. Потому что если Яков не мог такое сказать, то тем более мне, нам с вами не положено.
Так это что за имеется в виду? Они катан?
Да.
Они катан.
Катонти, да. Я уже, так сказать, не такой, может быть, уже всех хасадим уже использовал. Катонти миколя хасадим, писано, уже все свои заслуги использовала, сейчас против меня, так сказать, медат один может работать.
Это стало глаголом. Катон.
Да, катон, да, уменьшился.
Катон. Угу. Уменьшился.
Да.
Все, понятно.
Да. Вот, и дальше мы с вами продолжается эта история, как Яков переводит всю свою семью через реку. И дальше идет очень такая интересная вещь, которая всегда меня удивляла. Это возвращение, когда Яков возвращается забирать то, что написано «пахим ктаним», какую-то мелкую утварь, которая забыта им на другом берегу. И казалось бы, такой большой человек. И что значит? Ну, осталась какая-то в буквальном смысле мелкая утварь на том берегу. Почему надо возвращаться? Можно пренебречь и все. Значит, есть у этого пшат, что если человек живет. И, так сказать, живет в хорошем смысле слова, рассчитывая все свои нужды и имея только то, что в материальном смысле ему действительно необходимо, то оправданно обо всем этом заботиться, все это беречь и так далее. Когда мы можем так легко чем-то пренебречь и сказать, а, ну забыла я там, не знаю, сумку с продуктами, не страшно, то против нас может быть, так сказать, возникнет некоторое обвинение, что вот ты как пользуешься теми благами, которые я тебе дал, и теми возможностями, которые я тебе дал. Тебе оно лишнее?
А коль этого?
Тебе оно лишнее? Пожалуй, ну, можно помочь тебе такое не иметь. Вторая вещь, которая сказана вот в Мидраше, сказано, что эти пахим ктаним, Яков, все абсолютно, то есть да, достигал, опять-таки, только то, что было нужно, с одной стороны, а с другой стороны, максимально избегая даже какого-то малейшего намека, подозрения, какого-то сомнения в Гезеле. То есть все, что у него всегда было, это было достигнуто с максимальной праведностью, с максимальной чистотой и так далее. И если подумать, то действительно то, что мы приобретаем большим трудом, мы ценим. То, что мы получаем на халяву, то, что мы получаем как-то так...
Бехесед
хорошо, бедная Рут. Нет, можно иногда.
Дал дрошу, но там клейма вот он дает, что пахим ктаним,
да.
Это имелось в виду, ну, один из объяснений там долго выводил,
да.
Что он вернулся за, ну, мы сегодня назовем Нуарпашер. То есть теми детьми, которые как бы ерду за теми, нет, кто как бы не пошел его стопами. Но он это оценил, что из них да будет. И он это выводил потом из-за сна. Он связал сон, который был в предыдущей главе, что ничего не будет потеряно. И он понял, как же я их оставляю, когда я их тоже должен взять с собой. И он возвращается.
Это, наверное, какой-то уже такой этим... мидраш, потому что
я не знаю,
там нигде не сказано, там нигде не сказано, что речь шла о людях. То есть там сказано о вещах.
Да.
Я говорю, что наверняка он где-то нашел.
Красиво просто.
Красиво, да. Но нигде не сказано, так сказать, ни мидраши самых основных, не сказано, что речь шла о людях. Речь шла о вещах. И дальше мы с вами читаем, что вот он, Яков, остается один. И это один очень подчеркивается. Яков остается один. И это понятие один. Мы знаем с вами такое выражение «один в поле воин».
Не воин.
А?
Не воин.
Один в поле не воин. Нет, мы знаем, что я один в поле воин. То есть, если кто-то один, он тоже воин. Авраам Авин был один в поле воин. Но то, что вы говорите, это вот то, что пишет Мидраш, это что человеку нельзя быть одному. Человеку нельзя быть одному, то есть он возвращается он остается на территории Сава, и он один. И когда человек один, то тут на него как раз можно попробовать накинуться. То есть, когда мы с вами находимся без поддержки общины, без поддержки людей вокруг, которые могут в нужный момент поддержать, и в нужный момент мы их будем, так сказать, нам будет важно соответствовать и так далее. То есть, очень много всяких будет критериев, по которым нам община или нам общество очень-очень помогают удерживаться на плаву, удерживаться на каком-то уровне, избегать искушений, которые, когда я один, могут меня всюду-всюду подстерегать. И это тоже этот вот один, если про Якова говорят, что вот он остался один, и тут сразу, так сказать, из засады на одного можно попытаться наброситься и помериться силами. И мы знаем с вами, что эта война кончается, кончается к утру, кончается, когда Яков Авину ранен. А, вот то, что вы сказали, это на самом деле немножко другое, может быть, уравнял в виду еще это. Мы знаем, что Яков Авину ранен. И спрашивается, так сказать, что это за ранение, что это за хромота и т.д. и т.п. И говорит там Мидраш, что на самом деле одно из толкований этого вот хромоты – это проблемы с будущими поколениями. То есть все, кто идут прямой дорогой, не хромая, не ковыляя за Яковом, это вот шватим, которые продолжают его дело, живут праведной жизнью и так далее. Хромота в таком смысле, в котором сказано, что хромота – это вот те будущие поколения, которые не идут дорогой Торы. Это вот хромота Якова, которая исцеляется к приходу Машиаха.
Да, но они все поднимутся.
Приходу Машиаха.
За ними,
да.
Потому что он знает, что они.
Да, но поднимутся. Это не Пахимханим. Вот это вот эта вот хромота. Это упоминается в Мидраше, что хромота имеется в виду те будущие поколения, которые хромают, не идут прямой дорогой, а вот что-то с ними не в порядке, не держат их ноги. Есть очень интересный пируш на Шма Исраэль. Сейчас я попробую его правильно воспроизвести. Значит, там сказано, что все, что я тебе завещаю, все, что я тебе говорю, оно ты должен помнить в любой ситуации. То есть ты сидишь, ты помнишь, что есть Всевышний, ты лежишь, ты помнишь, что есть Всевышний. Ты встаешь, ты помнишь, что есть Всевышний, ты идешь, ты помнишь, что есть Всевышний. То есть все состояния, так сказать, наши, мы обязаны помнить, что есть Всевышний и что Он нам заповедовал. Но, как сказано, представим себе человек инвалид. Или человек, так сказать, без ноги, или ноги парализованы и так далее, или человек, слава Богу, здоровый и так далее. Когда мы сидим, мы не видим, что, так сказать, что уж, насколько человек ограничен в своих возможностях, или у него все в порядке. Когда проявляются, так сказать, наши возможности и наше самое тяжелое, так сказать, испытание, проявить, так сказать, знаю ли я, что есть Всевышний, это не когда я лежу и никогда я не сижу. Это состояние более пассивное, когда намного легче в этом состоянии, так сказать, остаться верным тому, что тебе говорят. Когда начинается настоящее испытание, когда ты встаешь и должен идти. Тут перед тобой выбор, куда ты идешь, как ты идешь и по прямой ли дороге ты идешь. И вот тут этот выбор начинает становиться перед нами, так сказать, во всей своей полноте испытания. Мы встаем и идем. И то, как мы идем, это на самом деле намного более значимо, чем то, как мы сидим и лежим. То есть в состоянии полного, так сказать, я вам все кошерное сейчас поставила на стол, угостила и так далее. Вам всем, всем было просто, сейчас есть кошерное. А вот человеку после этого выйти и знать, что ему там ехать в Хайфу, чтобы купить что-то кошерное, или ограничить себя, так сказать, в чем-то, что ему там очень хочется купить должного уровня кашрута нет и прочее, это уже ужасно, идти. Да. Это уже идти и дальше решать и выбирать, что ты сейчас выбираешь, и тут твой выбор начинает влиять, так сказать, на это, на все. Вот эта хромота, она, это вот те поколения, которые Яаков Авину предвидит, что будут хромать. Будут хромать, и когда они исцеляются, то есть в нашей главе мы читаем, что Яаков исцелился. Но написано, что полное исцеление – это приход Машиаха. То есть тогда, когда все евреи придут и вернутся. Это вот то, что вы, Рут, сказали, это вот…
Потому что происходит в еврейском народе, да,
идет Машиах. Главное, чтобы это не было момент, когда все… В худшем варианте, так сказать, когда все
сегодня
грешат,
обидно,
все
что
праведники.
Даже Бадибар Табан тоже искажается.
Всегда имело место. Всегда имело место. Но есть еще символика в этом вот, в этом борьбе. Борьба заканчивается к утру. Тьма у нас всегда символика Галута. Символика Галута, и этот ангел не может дождаться до утра. Он просит, так сказать, Якова отпустить его. Как бы ангел говорит, все, ты уже победил, уже все в порядке, я должен возвращаться. А что говорит Яков? Не отпущу, пока не благословишь. Почему пока не благословишь, не отпущу? То есть на самом деле Яков до этого момента спрашивал, тут ему нет, это потом. Но что поразительно, на самом деле, Яаков до этого момента все равно живет в каком-то внутреннем не дискомфорте, скажем так. Он украл первородство, то есть он знает, что ему полагалось, он знает, что все правильно он сделал, и так далее. Ну, первородство это не мама, это до этого. Вот. Он знает, что потом он обманывает как бы отца, и опять-таки на уровне Руха Кода все в порядке, и на самом деле он уже первенец выкуп первородства. Но по большому счету меда Якова это качество, это эмет. Правда. И с этим эметом он хочет, чтобы эмет был не таким, который надо объяснять, а я на самом деле ведь купил первородство, поэтому по праву получил и благословение от Ицхака за первородство. И все, то есть все правильно, но приходится объяснять. Он хочет, чтобы вот не надо было объяснять, он хочет, чтобы эта правда она была очевидной. И вот в результате этой борьбы он говорит, ты теперь не Яаков, говорит ангел, ты теперь Исраэль. Что такое Яаков? Яаков это обошел. Яаков это шел следом. Okay. Вот все его, так сказать, качества, которые с этим именем идут. А тут он говорит ему, ты сейчас Саркель. То есть сейчас ты стал, ты получаешь другое имя, другую сущность. Ты сейчас получаешь полное признание и среди людей, и на небесах, что ты, так сказать, полностью соответствуешь своему предназначению, ты, и все брахот тебе полагаются по праву. И вот этот сон, он заканчивается тем, что вот Яаков получает наконец-то полную, так сказать, грамоту, подтверждение того, что он в порядке. Все его действия, несмотря на то, что он и так это знал, они все подтверждаются. Вот, и дальше мы читаем, дальше опять-таки очень такие тяжелые вещи, то, что происходит с Диной, то, что происходит с Диной, вся эта история, которая с убийством всех мужчин Шхема, и насколько Яаков, опять-таки, с одной стороны, он согласен с тем, что такого недопустимо, чтобы такое происходило, с другой стороны, он знает, что это не еврейское дело так расправляться с людьми, не по-еврейски это, и он очень...
Шимон и Леви,
да? Шимон и Леви, да. Шимон и Леви.
Как Леви сошел?
А? Ну Шимон стоп, Рувен и Шимон пошли. Не Леви пошел. Нет, да. Я извиняюсь. Рувен и Шимон идут. Но ведь потом, но потом,
да?
А?
Реувен и Шимон идут.
Да, Реувен и Шимон, поэтому потом Реувена забирают первород. То есть,
да, то, я что... читала, что Лея назвала Шимона, то, что она видела, что он так поступит. И она называла Шимон, там как-то с буквами что-то, ну, в общем, объясняется, что как бы, что у нее есть какие-то медот, которые она из дома вынесла и не смогла исправить, и она его так назвала, чтобы как бы, чтобы грех вот этот Шимона, как будто из-за нее, а не из-за того, ну, то, что Яков, он такой садит.
Что-то, где? Пытаюсь понять, что... Что, где это сейчас?
Почему? Там просто написано, почему она всех сыновей называла разными именами. И вот про Шимона написано, что она назвала Шимон за вот этот грех, потому что Яков, он был такой весь цадик и такой весь праведный, и она знала, что он сделает такую плохую вещь.
Не читала.
Про Реувена там тоже, что она как-то Реувен, как тоже там две каких-то сочетания, что смотри разницу как бы.
А, Бейни или Бейн Ави, да.
Да, это было, да.
Вот, но дальше, чтобы мы с вами все-таки дошли до конца. Вот, и в той же недельной главе мы с вами читаем очень такую, с одной стороны, грустную, с другой стороны, очень значимую вещь. Это смерть Рахель Имейну, которая наказана за... так сказать, приговор от Якова.
За мандрагор?
Не-не-не, за идолов отца. То, что было сказано, умерла, что то, что, то, что говорит Яков, то, что говорит Яков, тот, кто, если кто-то из моих домочадцев украл, то пусть будет казнен смертью. Это казнь, так сказать, это семь заповедей Бнейноах, которые... За кражу смертная казнь. Это, то есть Яков от себя ничего не выдумывает до получения Торы. И она получает это наказание, умирает при рождении Бениамина. Что интересно, что мы с вами читаем...
Такая высокая цель у него была.
Высокая цель не оправдывает средства.
А за что она да. похоронена вместе с Яковом?
За мандрагоры. За мандрагоры не похоронена вместе с Яковом. Да. За пренебрежение.
Пренебрежение тем супружеским долгом.
Супружескими возможностями.
Послушайте предыдущий урок.
Да. Рахель наказана за то, что она, так сказать, с такой легкостью, даже для детей, неважно для чего, уступает ночь Лее. Лея ценила любую возможность быть с Яковом, любыми средствами этого достигала,
потому что
хотела и так далее.
Я все время думала про это и решила, потому что она не любила. Когда тебя не любят, там... всегда очень хочется.
Ривка, там другие понятия. Там другие. Вот, ну вот это ужасно.
Ну не то, что не
надо. Ты не можешь попасть в состояние многоженства, я вообще...
Да,
в моей голове это вообще
нам с вами совершенно... Не для нас. Не для нас. Сейчас это идея многоженства. Хотя люди так живут, и сейчас я вам рассказывала. Да. Марокканские эти семьи, которые приехали из Марокко, уже при нас. С двумя женами, живут двумя домами. Папа день тут, день там, и всем хорошо, дети, ровесники, живут в миру.
И вот,
не знаю, на шаббат ходит ли, но как-то у них это в голове. Вот, но есть у нас, мы до этого я еще не упомянула, у нас с вами есть очень интересная вещь, опять-таки, когда удается прослеживать эти цепочки, они дают, мне кажется, очень хорошее ощущение, такое понимание, насколько действительно Маасея вот Симан Лебаним. Мы с вами читаем, что все, когда Яков встречается с Исавом, безвыходная ситуация, значит, он представляет сначала, на всякий случай, наложниц с детьми, потом Лею, и потом Рахель, вот и все кланяются
кроме
Исаву.
Кроме сыновей наложниц.
Нет, да. Кланяются.
Нет.
Кланяются, вот там написано. Я вам покажу сейчас. Секунду, я вам покажу. Кроме единственного, кто не кланяется в силу того, что его там не было?
Бениамин.
Бениамин родился, Рахель Йосеф кланяется. Бениамин рождается, да, Бениамин рождается после этого, никогда не кланялся, и мы получаем потомков Бениамина, Мегилат Эстер, Напурим, Мордехая, который не кланяется. То есть эта сила не кланяться, так сказать, прецедентная система, что называется, не было у него никогда ситуации, в которой надо было кланяться. Не поклонился, и осталась эта сила не поклоняться, осталась и сослужила в дальнейшем ему, помогла. Вот настолько это, так сказать, прослеживается очень четко такие не случайности в этой ситуации. Вот, это то, что я хотела сегодня, чтобы мы с вами успели из этой недельной главы. У нас тут очень много всего, что можно взять лимайса. Спасибо.